Зажгу свечу в саду у Богородицы. Пусть ветер гасит, я опять зажгу. Ведь все равно когда-то распогодится. Я подожду. Ведь все равно когда-то распогодится. Я подожду. В ночном саду свеча, как птица светлая, листва зеленая и лепесток огня. Икона, как звезда одна заветная, храни меня. Икона, как звезда одна заветная, храни меня. Терпение бездонное, ведь древо крестное взросло в твоем саду. Прими же, Богородица, бездомного, к тебе иду. Прими же, Богородица, бездомного, к тебе иду. Зажгу свечу в саду у Богородицы. Пусть ветер гасит, я опять зажгу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз монах Салафиил Филиппьев. Поэт, писатель, историк церкви и уже с 2010 года насельник Афона, святой горы Афон. Прозвучала песня автора и исполнителя Евгения Фокина, посвященная Афону, песня на стихи монаха Салафиила. Отец Салафиил, вот как-то так по промыслу Божьему получилось, что вы оказались в Москве, вы уже несколько лет на Афоне, достаточно сложно там находиться и в бытовом отношении, но тем не менее иногда приезжаете в Москву и иногда приходите вот в эту студию. И сегодняшний ваш приход совпал по времени с вечером, посвященным 9-й уже по счету вечер, посвященный великому объединителю русской церкви, митрополиту Лавру. Расскажите про него. Мы в свое время когда-то записывали отдельный эфир, но все равно о замечательных людях полезно вспоминать, тем более все забывается, человек зачастую уходит, и все, на следующий день уже никто его и не вспоминает. А то, что сделал владыка Лавр, это очень важное дело, потому что церковь в результате вот этих всех действий богоборческой власти раскалывалась изнутри, и этот раскол был абсолютно искусственный, он был связан с общим направлением той политики. В течение 70 лет церковь уничтожалась, взорвались храмы, сажались в лагерь священники, иерархи церкви. Страшное было время, страшная эпоха. Каким был владыка?
Я скажу о владыке с точки зрения, может быть, вот теперь афонского опыта и мировосприятия. Владыка Лавр покоился в 2008 году, через год после объединения двух частей русской церкви. Покоился он в день торжества православия это было в Джорданвилле, в Свято-Троицком монастыре, настоятелем коего он являлся до конца. Владыка Лавр был монах от юности, подростком он попал в монастырь, его вырастили монахи, он был сирота, без матери, отец отпустил его в монастырь. Владыка всю свою жизнь хотел вести простой монашеский образ жизни, приближенный, может быть, к афонским образцам. То есть хотел быть простым монахом, может быть, даже и пустынножителем, или, по крайней мере, трудящимся во славу Божию, без вестности в монастыре. Поэтому, когда его промысл Божий и архиереи выдвинули на пост первый иерарх Русской Православной Церкви за границей, то он даже плакал, так как хотел бы уже последние годы своей жизни провести в монашеском уединении, но по послушанию принял тот жребий, который был ему уготован. Владыка многократно ездил на святую гору Афон, вообще паломничал по Востоку и в том числе возил группы на Афон. Тогда на святой горе Афон был Ильинский скит, который считал себя связанным с Русской Православной Церковью за границей. И также были карульские подвижники на известной Злой Карули, как ее называют, ответственная горная местность над обрывом на самом юге Афона. Там жили подвижники, русские многие подвижники и сербы, считавшие себя принадлежащими к Русской Православной Церкви за границей. Один из них – преснопамятный, блаженный старец, который и юродствовал немного, такой серб, был отец Стефан. Он считал себя духовным сыном владыки, часто писал ему письма, владыка ему отвечал и посещал его келейку, прилепившуюся на горных склонах, во время своих поездок на Афон. Так получилось, что он даже осветил там небольшой храм вот рядом с этой каливой. И не так давно запись о том, что владыка Лавр освящал этот храм, была найдена. Поэтому его там тоже помнят и по сей день на Каруле, и там молятся о его упокоении. Владыка Лавр в своей жизни повседневной вел монашескую строгую аскетическую жизнь. Он ходил всегда на полуночницу первым вставал, на трапезе на общей питался в братии, участвовал иногда даже в общих послушаниях. То есть во всем старался оставаться быть монахом. И, наверное, в глубине сердца он об Афоне, может быть, тоже и думал, но четкий Иисусова молитва – это вот то связующее звено, которое позволяло ему и нести свое послушание в монастыре на большой земле, так можно сказать, не на Афоне, но при этом оставаться в русле вот этой древней аскетической монашеской традиции. Я немножко жалею, что не говорил с ним подробно, может быть, о молитве Иисусовой, но четкие всегда были в его руках, и, конечно, он благословлял всем заниматься
отец Алафиил, этим делом. Я бы хотел такой вопрос задать. Он в 2004 году впервые, по-моему, приехал в Россию, ездил по разным монастырям, храмам, знакомился с людьми, многие из которых, конечно, его прекрасно знали, но на расстоянии. Что его подтолкнуло участвовать в уединительных процессах и с каким сопротивлением он столкнулся?
Он бывал и раньше в России тайным образом. Потом с началом перестройки он ездил уже не скрываясь, но потом уже был официальный визит у него. Владыка понимал, что необходим приток духовных и даже физических, можно сказать, новых сил в русской эмиграции. Поэтому он старался, чтобы произошло это объединение. Безусловно, он мыслил это объединение как объединение с церковью, которая не будет участвовать ни в экуменизме, ни в каких диалогах объединительных на равных правах с инославными. Только как единая истинная православная церковь, только так он и мыслил.
Давайте мы перейдем к афонской теме. Все-таки тот день, когда мы записываем наш разговор, он по промыслу Божьему совпал с торжествами большими, которые вот проходят на Святой горе Афон, прежде всего в Пантелеймоновом монастыре, основной монастырь русский, и посвящены эти торжества тысячелетию пребывания русских монахов на Афоне. Вот что известно из литературы, из исторических исследований? Все-таки тысячи лет прошло, уже все покрыто дымкой некой времени. о чем можно уверенно утверждать, как русские монахи, каким образом пришли на Святую Гору, и в течение этих тысячи лет, как менялось их положение, может быть, статус, сколько их было. Я знаю, что перед революцией их было довольно много, около 5000 человек.
Да.
Сейчас, конечно, всего несколько десятков, но в основном в Пантелеймонове есть люди, которые в скитах живут, в каливах, но все равно это очень-очень мало.
Да, ну, я думаю, что история русского монашества неразрывно связана с историей вообще православного монашества Святой Горы Афон. И несколько слов можно сказать о том, что монашество – это, собственно, заповеданная самим Господом жизнь всецелого следования за Христом, когда Он говорит юноше богатому раздать имение и следовать за Ним, если он хочет быть совершенным. Путь непростой, путь трудный, и, безусловно, пути спасения есть разные, но тем, кого Господь вот выводит на этот путь, как сказал Серафим Саровский, нет лучше монашеской жизни. Монашество расцвело в Египте, в Палестине, и в более позднее время, точно дата неизвестна, но, может быть, тысячи, может быть, 1500 лет назад монахов привлек святой Афон. Афон, который является уделом Пресвятой Богородицы и был дан в жребий Господом Матери Божией после того, как корабль, всем известный случай, был прибит волнами к Святой Афонской горе. На Афоне первым из известных пустынножителей, безусловно, пустынники жили здесь и раньше, был святой Петр Афонский, преподобный Петр Афонский. Жизнь его очень интересная. Это воин, который побывал в плену, видимо, дал обет стать монахом. И, приняв уже монашество, он отправился в поисках вот этого удела Божией Матери обетованного, о котором ему было сказано Пресвятой Богородице. Но он его должен был найти. Где же находится этот удел Пресвятой Богородицы, где она обетовала монашествующим помогать во всем, чтобы они ни в чем не испытывали нужду. Корабль остановился чудесным образом напротив окончания Афонского полуострова, около самой Афонской горы. И преподобный понял это как знак того, что он должен здесь выйти. Он под недоуменные взгляды сопровождавших его мореплавателей попросил высадить его на диком, безлюдном, обрывистом берегу и отправился в Афонский кущ. Я как раз недавно перед приездом паломничал там, в этих местах, и посещали мы место подвигов преподобного Петра Афонского, первого пустынножителя, и видели вот эти неприступные, дикие кущи, через которые можно продираться, только издирая одежду, поскольку там колючий проволочник растения постоянно пристает, и тоже жара способствует таким вот аскетическим условиям жизни. Вот туда вот, можно сказать, в буквальном смысле залез преподобный Петр Афонский и просидел там многие десятки лет, молясь Господу, каясь о своей жизни, ведя такой аскетический образ. Чудом Божьим место его пребывания было открыто, и таким образом мы знаем о первом святом по имени. Безусловно, монахи были там до этого, а может быть, даже аскетическая традиция была и от времен посещения Афонского полуострова Богородицей, Матерью Божией, но об этом известие не сохранилось. Возможно, с того времени аскеты даже там жили, можно так предположить, поскольку она обетовала хранить Афон. Ну, затем уже Афанасий Афонский и сон афонских подвижников, который, впрочем, не очень велик, потому что вот афонская традиция подразумевает прятать свои подвиги, скрывать свой подвижнический образ жизни, поэтому канонизации, прославления святых на Афоне вообще как таковых довольно мало.
Потому что люди просто и не знали про эти вот.
Да, могли не знать, конечно. Вот потом уже находится пещера, в ней лежат медового цвета косточки, вот упокоился какой-то подвижник. Ну, когда стали воздвигать уже большие монастыри, похожие на византийские крепости со времен Афанасия Афонского, то там были общие костницы для усопших братьев, куда складывались останки через 3 года, вынимаемые из могилы. Однако и там тоже время брало свое, надписи на черепах стирались, может быть, не всегда и делались. И говорили о том, что, конечно, многое число подвижников, а все те, чьи останки имеют желтый и медовый цвет, они все угодили Богу, их любого можно прославлять во святых. И вот среди этого сонма афонских святых русские святые, то, о чем мы сегодня говорим, то, о чем вы спросили. Тысячелетие русского присутствия на Афоне дата несколько условная. Мы не знаем точно, когда появились и кто был первым русским подвижником на Афоне, поскольку, скорее всего, это было и до того, о ком мы знаем как о первом нашем русском подвижнике, это преподобном Антонии Киево-Печерским. Однако...
Они из Греции, вот эти люди, прибывали, что можете сказать?
Или преподобный Антоний из... Киево-Печерский?
Да, или из
нет,
России?
Нет, это славяне, которые отправлялись, как и практически многие впоследствии, вот о ком мы говорим, как о русских святых, и преподобный Паисий Величковский, и преподобный Нил Сорский, и преподобный Сергий Нуромский, Арсений Каневский, а другие, они все просто отправлялись из России, из Великой России, из Малой России на Афон для получения опыта монашеской жизни. Потому что ну, нетрудно себе представить, что Россия только воцерковлялась, и опыт монашеской жизни был скудным. Поэтому, конечно, были пришедшие греческие архиереи, являвшиеся монахами, и греческие монахи были в числе миссионеров. Но слава об Афоне, по всей видимости, достигла уже тогда Руси, и горящие сердца русских людей, они стремились вот в эту, вот в этот центр, центр православия. Афон как соль православия.
А сколько было монастырей русских? И, ну, Пантелеймонов, наверное, один из самых древних или сохранившийся из этих монастырей. Но, видимо, были и какие-то другие.
Ну, Пантелеймон, он последовательно считается преемником старого Русика, тех русских монастырей, которые были там. И так название русского монастыря, оно перешло к нему. Собственно говоря, на Афоне было большое число монастырей в древности, не 20, как сейчас, а по многим данным это десятки монастырей, просто они были небольшими. И были ли среди них еще русские монастыри, тоже не исключено, а в других монастырях могли быть и русские подвижники. Мы довольно мало об этом знаем, даже место пребывания наших первых русских афонцев, как вот преподобного Антония Киево-Печерского, имеет разные версии, где он был. Но самая известная версия – это то, что он подвязался в монастыре Эсфигмен, и там до сих пор показывают пещеру преподобного Антония. Именно оттуда, из этого знаменитого монастыря, где впоследствии Григорий Палама был и другие, именно оттуда он и прибыл на Святую Русь. Также, скажем, другой, если мы говорим более позднее время, преподобный Нил Сорский. Мы тоже не знаем точно место его, например, пребывания на Афоне. Известно только то, что поскольку он в России основал скитский образ жизни, и он принес туда скитский устав в Россию, то, по всей видимости, где-то в скиту он находился.
Отец Алефиил, я вас перебью. Но ведь устав монастырский у тех же греческих монахов, пребывающих на Афоне, и у русских монахов, он отличается. Вот то, что в России происходило, каким-то образом вот эта афонская жизнь на Русь повлияла, или об этом ничего не известно нам? Я имею в виду в плане организации монастырской жизни, потому что монастырей было очень и очень много, замечательные центры, и духовные в том числе, и экономические центры, и огромные средства они сконцентрировали до того момента, как Екатерина II стала, в общем, громить, и Петр I стали наносить, были первые большевики, на самом деле, на мой взгляд, и нанесли довольно сильный удар, негативный по русским монастырям и по русской церкви.
Ну, начиная вот от истоков монашества на Руси, Краснокиевской Руси. Здесь сразу же мы видим влечение вот к такой аскетической жизни. Это пещерники. Антоний и его братство – это пещерники, которые рыли пещеры и там жили. Это, конечно, такой особый образ жизни, и видно, что они, безусловно, тяготели к такой вот аскетической, пустыннической, я бы сказал, традиции. Афонской, безусловно, афонской, поскольку простые городские монастыри, которые могли построить на деньги сильных мира сего, пусть людей благочестивых и верующих, но, тем не менее, без такого уж большого труда строительство было оплачено. Это, конечно, уже несколько другой путь. А вот мы видим в лице преподобного Антония, это вот именно та аскетическая пустынническая традиция в России. Русское монашество, российское монашество, оно плоть от плоти греческого монашества, никакой разницы нету. Несколько отличий, которые мы видим сегодня, скажем, скуфейка, вот головной убор различается, может быть, немножко форма клобука, а так это совершенно тоже монашество. Та же одежда.
Но служба все-таки отличия имеет, как я успел заметить.
Служба имеет небольшие отличия. Если посмотреть с точки зрения литургики, небольшие отличия. Само пение древнее, скажем, знаменный распев, он тоже близок к византийским распевам,
традициям
на Западе, григорианским. Это все было, имело единые корни. Более позднее влияние Святой Горы – это уже XVI век, преподобный Нил Сорский, когда он приносит с Афона скитский устав жизни. Это, конечно, тоже величайшее дело было, поскольку мы с вами говорим о умном делании, об исихазме, вот как сердце православия, непрестанно молитесь заповедано, и вот четки носим мы. И вот этот вот исихазм, он связан непосредственно со скитским образом жизни, который принес преподобный Нил Сорский. То есть в чем отличие от больших монастырей? Это опять уход к первоначальному монашеству. То есть выбирается место безлюдное, место, которое не нужно мирянам, за которое не будет споры, а не наоборот, да, там, скажем, на возвышенности, на бугре, как строились монастыри за княжеский счет. Нет, место где-то в болотах, где-то в лесах, в горах, в непроходимых кущах, как это и было у преподобного Нила Сорского. Затем во всяческой бедноте, бедности строится это все, чтобы ничего не было лишнего. Они использовали в основном только деревянные сосуды, даже во время богослужения не отказывались от более дорогих, использовали деревянные сосуды. В храме они все вычитывали, кроме достойной есть, еще некоторых моментов богослужения, они все читали читком, чтобы не услаждать слух песнопением. Ну, конечно, если говорить на сегодняшний день, то это было бы несовместимо даже с электричеством, не говоря о других формах, связанных там с современными телефонами, интернетом. Все это, конечно, несовместимо. Почему? Потому что принцип отсечения информации. То есть для чего вообще монахи в древности уходили в пустыню? Потому что здесь в миру бушуют ветры помыслов, подстегиваемые различными потоками информации. Если мы обратим внимание, мы уедем на месяц куда-нибудь в деревню, отключим все телефоны, интернеты и телевизоры.
Потом, вернувшись, тяжело даже войти в этот ритм. Ритм меняется жизнью.
Тяжело войти в ритм. Вместе с тем мы убедимся, что многие события прошли, мы о них ничего не знали, от этого ничего не изменилось. Мы ни на них повлиять не могли, ни, так сказать. Просто мы узнали, что вот да, что-то там такое произошло. А они наши отвлекают время драгоценной жизни. Поэтому принцип, вот этот вот принцип отсечения информации, ухода для работы над собой, над своими грехами, над своими страстями, увидеть своего внутреннего человека, понять свои недостатки и начать вот над этим вот работать.
К сожалению, очень небольшое у нас эфирное время, а хочется о многом еще поговорить. За время нахождения на Афоне, ну, итогом, вернее, пребывания явились три книги. Это поэтический сборник «Последний Афон» и две прозаических книжки «Живущие в бирюзе» и «Тайна афонской пустыни», куда вы, ну, проявили такое, можно сказать, гражданское мужество, включили свои дневники за 2010-2011 год. Кто не знает, отец Салафиил находился, в общем-то, недалеко, не в одной той же Каливе, но недалеко от того места, где пребывал старец, достаточно многим известный хорошо Рафаил, отец Рафаил Берестов. Вот несколько слов про отца Рафаила. Вы, конечно, согласовываете все свои какие-то поступки с ним. И что вас подтолкнуло, ну, напечатать дневниковые эти записи? Это вот поступок, на мой взгляд. Я вот, скажем, тоже веду периодами дневники довольно интенсивно, но как-то не знаю, когда это все будет издано и надо ли это вообще издавать.
Отец Рафаил с начала 90-х является вот моим духовным отцом еще до Джорданвилля, до периода Православной Америки, где вот я 13 лет пробыл с Владыкой Лавром. Еще тогда он с Кавказа только что пришел на Валаам, а я только поступил в 92-м году в Валаамский монастырь. И вот милостью Божией стал у него исповедовать помыслы, потом исповедоваться. То есть он еще даже тогда был иродиаконом, когда я уже обратился к нему как к духовнику, коим он для меня и являлся. В последующие годы он был и на Валааме, на Кавказе, и на Афоне, где создавал и создает небольшие пустыни, и скиты, и братья, которые считают себя духовными детьми. Отца Рафаила, она живет и на Кавказе, в горах пустынных, и на Афоне тоже. И несколько лет назад был совершен надо мной, то я был инок, рисофорный монах, а теперь совершен постриг вот, с наречением имени Салафиила, и он является моим вновь духовником, как он был и восприемником моим, и в иночестве тоже. И, конечно, да, стараюсь с Божьей помощью согласовывать все действия с ним, а главное – впитывать тот опыт его духовной жизни, его борьбы со своим внутренним человеком, очищения страстей и любви ближним, и самое главное – молитвы, конечно, потому что молитва Иисусова – это его всежизненное такое делание, которому он нас учит, наставляет.
И напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня уже не в первый раз он к нам приходит. Отец Салафиил Филипьев, писатель, поэт, историк церкви и уже вот с 2010 года насельник Святой горы Афон. Ну вот я хотел бы сказать, что книга, я ее читал, «Тайна Афонской пустыни», замечательная книга и хорошо читается. Не скажу, что легко читается, духовная литература требует удумчивость определенная, это там не Донцова и не Чейз. Но, во всяком случае, эта книга, понятно, что дневниковые записи вел профессиональный писатель, это чувствуется, то есть даже когда профессионал делает такие записи как бы для себя, он все равно делает их на хорошем уровне, и не нужно уже, наверное, ничего и обрабатывать. Я так понимаю, что как вы вели дневник, в этом виде это и вышло.
Когда я оказался в Афонской именно в пустыне, а не в каком-то большом монастыре, так вот из обстоятельств жизни, так меня старец благословил, то там, поскольку там не было электричества, сразу я был отрезан от интернета, от компьютерной какой-то жизни, то я даже не мог, скажем, писать, набирать на компьютере, что мне было привычно бы. Вот. Но у меня была тетрадь, была ручка, и батюшка благословил мне вот вести эти записи. Я сам, быть может быть, и отказался бы от этого, но это не ради того, что они могут иметь какую-то ценность, а потому, чтобы самому тоже не впадать в уныние. Потому что некоторое такое вот рукоделие, как утешение, оно нам необходимо. Мы, к сожалению, по своей немощи, мы не можем постоянно молиться, не можем постоянно в духовном таком пребывать созерцании, а мы нуждаемся и в послушаниях, в какой-то деятельности. Это для нас как бы своего рода даже утешение.
Тем паче вот ведение дневника – это некое подведение итога дня. Да, вот
в конце безусловно. Дня. Да, да, он велся в режиме реального времени. И я не предугадывал здесь, что будет, поэтому самому было интересно, как вот некоторые события, которые ты начинаешь описывать, а вдруг они получили совсем другую развязку, какие-то жизненные там ситуации, коллизии, случаи, пусть небольшие или большие, бытовые, разные. Вдруг они получают совсем другую развязку, чем ты думал. То есть возникает такой вот непредвиденный сюжет, как вот жизнь его диктует, Господь его диктует. В этом смысле это интересно было, чем когда ты уже уже работаешь с материалом оформившимся, который уже сложившийся, какой-то уже документальный материал тебе известен, или тем более художественный сюжет, который ты можешь как-то конструировать. А здесь совершенно такая вот непредсказуемость, это было интересно.
Отец Алафиил, а как на вас повлиял Афон за эти вот 6 лет? И, может быть, что-то прочитаете из стихотворений, где об этом говорится? Потому что Афон такое место, ну вот я, к стыду своему, всего один раз там побывал, но мне хватило, на самом деле, это место необыкновенное. Ну,
Афон, да, он как бы дает даже нам возможность, вот почему миряне, которые приезжают туда, мужчины, они вновь туда стремятся. Потому что вот он нам и дает эту возможность забыть о вот этом вале дел, об этой бесконечной суете, пусть и необходимых, и нужных дел. Но здесь дается какое-то окошко, кому-то неделю, кому-то там 10 дней, кому-то несколько дней. И душа, она прям вздыхает так свободно, она сразу к Господу вся устремляется, она может помолиться, потому что вот это давление суеты, оно так придавливает человека, что он и хотел бы перекреститься, помолиться в миру, но он не может. Поэтому Афон дает эту возможность. Ну а для тех, кто живет там постоянно, это просто, ну, преддверие рая, рая на земле, особенно в первое время, когда призывающая благодать действует. Ну, а потом, конечно, начинаются какие-то борьба с помыслами, опять от этого не уйдешь. Но вот по моему опыту, вот вы спросили, что за эти годы. Первые 2 года я совсем никуда не выезжал. И это были самые такие лучшие, наверное, годы. Я только боялся, неужели это самые счастливые годы в моей жизни будут. Но, может быть, это так и получится. А потом стал по послушанию, по необходимости все-таки выезжать. Это уже немножко не то. Это уже разбавленное молоко, если можно так сказать.
То есть любой выезд оттуда все-таки какой-то удар по, удар. И по психике наносит,
да,
и по душе. Да,
безусловно. То есть, как в любом деле, лучше быть последовательным до конца и следовать примеру тех старцев, которые выезжают на Афон на всю жизнь, никогда не выезжают. Таких мы знаем и сегодня. Это греческие подвижники. Многие живут в небольших каливах. Вот они по 20 лет, когда они выезжают, это считается еще ничего не значит. 30, 40, 50 лет. При этом они совершенно не гордятся этим, говорят, что на Афоне вот и мулы живут, и дубы стоят по много лет, однако от этого они святыми не становятся. Прочитаю стихотворение, которое называется «Смертник смотрит на Афон». «Я так люблю афонский вечер, когда подводится итог, была ли в день минувшей встречи, и говорил ли сердцу Бог. Я так люблю афонский ветер, он пахнет ладаном молитв, Афон вечерний духом светел, слезами теплыми умыт. Завеса ночи разорвется, день новый вымолит Афон, и смертник в зоне улыбнется. По вере Богом он прощен». Келья между небом и морем. Белый стих. «Я думаю о выстраданной келье в Афонском Богородичном лесу. Она была построена не мною, но мне в ней жить и каяться, и петь о милости, о благости Господней, о покаянной радости святой. Господь дает прощение, как подарок, как дар рождественский приносит детворе. А я стою пред кельей на дворе и тихо плачу, четки греют пальцы. Не знал я, что так близко-близко Бог и Богородицы покров лазурный, как это море, что внизу, и небо, что вверху». Ну и поскольку все это проходит на фоне Византии, как бы ты живешь, может быть, и в русском Афоне, общаешься со своими, но все равно Византия там везде. Стихотворение «Византийское время». «Византия, я тебя не знаю, так далек огонь твоих костров, но как эллин православный чаю видеть над Царьградом крест Христов, видеть над Стамбулом наше знамя с надписью золотой «Сим победишь» и к причастию в Софийском храме подойти. Как жаль, что ты молчишь. Византия, горестная птица, свечка, принесенная Христу, ночь афонская, пришла пора молиться, воин византийский на посту. Жив Афон, как Византии семя, на Афоне веру не убить. Здесь осталось византийским время, чтоб молитву вечную творить». Там действительно во многих монастырях сохраняется византийское время, отчет которого осуществляется с заходом солнца. Да, поэтому вот наше понятие «полночь», не все задумываются о том, что это уже половина ночи. У нас как бы принято с полночи только ночь начинается, это уже половина ночи. Половина ночи уже прошла. И вот многие монахи молятся либо первую половину ночи, это что касается ночного бдения молитвенного, либо вторую половину ночи. Вот, либо с заходом солнца, скажем, до 12, до часу, либо с 12 с часу до 5-6 часов утра, это вот что касается молитвенного правила. И, конечно, еще старый стиль тоже нужно отметить. Это все-таки находится в Греции, где Элладская церковь приняла новый стиль, а фон сохраняет не только византийское время, но сохраняет и старый календарный стиль, освященный тоже временем, юлианский он называется. Так что вот эти все признаки, они как бы и внешние, и внутренние, все складывается в такую вот чудесную мозаику, попадая в которую, человек прям вздыхает свободно.
У меня такой вопрос. Вот Пантелеймонов монастырь, где, по-моему, порядка 70 монахов, там новых монахов не появляется. Должен человек уйти в мир иной, чтобы послушник стал монахом и занял его место. Это нормально, на ваш взгляд? И что нужно сделать для того, чтобы как-то вот увеличить наше пребывание на фоне? Потому что 5 тысяч накануне 17-го года и 70, там, ну, плюс еще несколько монахов в Калиевых и Скитах, ну, 100, допустим, монахов, это совсем мало. Желающие-то есть, на самом деле. Я знаю, что люди многие хотят там быть на Афоне, несмотря на все сложности, там, трудности бытовые и иные этого нахождения. По сути дела, это вот подвиг. В реальном смысле этого слова это подвиг. Служение на Афоне. Вот. Но им не дают, к сожалению, местные власти, там, греческие власти или там светские, церковные. В общем, палки в колеса втыкаются откровенно. Говорили вы об этом с кем-нибудь из начальников?
Я думаю, высоких, что даже и с высокими начальниками, и с самыми высокими, а все-таки все зависит от Матери Божией. Она там игуменья Святой Афонской горы, она сказала, что она будет заботиться, и всецело это зависит вот только от нее, потому что, да, препон много, преград много, страхов, может быть, со стороны того, что славянская численность будет превалировать над греками, много будет слишком наших.
Но пока этого нет ничего.
Пока этого нет, да. Но там, это вот с этим связано. С этим связано как бы ограничение числа монашествующих, чтобы не повторилось предреволюционной ситуации, когда, конечно, уже он практически почти стал русским. Сейчас мы тоже видим то, что паломников, вот просто если въехать на Афон, сразу бросится в глаза, что подавляющее число – это русскоязычные паломники. В меньшей степени также и из Южной Руси, с Украины, из Белоруссии, но в основном это Россия. Россия. Причем, знаете, я вам скажу, в основном Москва. Это уже о другой теме передачу надо делать, но, вероятно, это показывает уровень социального благосостояния. В общем-то, только кроме Москвы, вы за редким исключением встретите еще, ну, из Екатеринбурга, иногда из Санкт-Петербурга, из более таких обеспеченных городов. А чтобы уж из глубинки откуда-то, из деревни, из Твери, там, из Ярославля, это вообще единичные случаи, а уж из совсем из деревень вообще нету. Скажите, а влияет у нас, вот видимо, от... Москва – это все-таки государство в государстве, вот отсюда еще люди еще имеют возможность съездить.
Ну, у меня такой вопрос. Вот тот конфликт огорчительный, который мы наблюдаем в Новороссии, по сути дела, гражданскую войну, вот каким-то образом отражается на Афоне? Или наоборот, то, что вот люди живут на Афоне, они как-то мирно живут, потому что в том же Пантелеймоновом монастыре, кто знает, там добрая половина людей, корни их на Украине, тот же Макарий, духовник монастыря с Украины, и половина монахов с Украины, и много там начальства тоже приезжало и приезжает, насколько я понимаю, даже сегодня. И вот не возникает никаких конфликтных ситуаций. Мы самые правые, а вы не правые, или другая сторона говорит, мы правые.
Вы знаете, ситуация из мира, вот она туда переносится, да, потому что могут попасть люди разгоряченные чуть ли не с поля боя. могут попасть как с одной, так и с другой стороны, как со стороны Новороссии или со стороны Украины. Но там эти конфликты, они потихонечку гасятся. То есть, да, они могут там как-то возникнуть, люди вот только что они попали, и как-то напряженные у них отношения, но благодать делает свое дело, и там они, конечно, где как не там, это может умягчаться, чтобы оставалось только вот одно главное.
Смягчение злых сердец происходит на фоне.
Да, остается только главное. Остается Господь, вера православная, вот то, что нас объединяет, то, что мы православные христиане, как говорит часто отец Рафаил, мы причащаемся тела и крови Христовых, одного и того же тела и крови. Как мы можем после этого друг друга убивать? Это касается всех вообще православных народов, потому что, конечно, христианство и имя христианина, оно все-таки первичное, оно выше любой национальности, а дальше национальность, которую каждый человек имеет право любить и любит, но все-таки это уже вторично, уже после уже имени христианин идет.
Отец Солофеил, вопрос о творчестве. Ну, творчество вы никогда не бросали, не бросаете. Стихи, проза, исторические исследования, может быть, посвященные Афону. Планируете что-то делать? Вот «Живущий бирюзе» книжка на столе лежит, ваша такая красивая.
Да, хотел сказать об этой книге. Это новая книга, она вышла уже после «Тайны Афонской пустыни», после «Святогорца». Вот еще была на Афоне книга тоже художественной прозы «Святогорец» и после стихов «Последний Афон». Новая книга «Живущий бирюзе». Это необычная для меня книга. Я позволил себе написать, не задумываясь о том, как она будет восприниматься людьми. То есть, может быть, совсем скучно, неинтересно. Потому что я писал совершенно только как бы для себя, для Бога, ну и, может быть, для духовника, он еще почитает. Оказалось, все наоборот. Люди говорят, что они находят очень многое, причем даже миряне, живущие в миру, находят в книге «Живущий бирюзе» для себя много близкого и интересного. Это, собственно говоря, тоже о пустынножителе, который живет на Афоне, и о событиях, которые происходят чудесных в его жизни. Называется книга «Живущий в бирюзе». Буду рад, если вы ее почитаете, дорогие радиослушатели, и скажете свое критическое мнение. Телефон у нас прежний в России. Все наши книги, с ними можно ознакомиться в Москве по телефону 495-949-77-65. 495-949-77-65. Будем рады.
А творческие планы какие-то все-таки?
Творческие планы сейчас такие. Я дописываю третью книгу, работаю над третьей книгой в трилогии «Начальник тишины». Вот наиболее известная первая у меня книга была прозы. Затем «Ангелы приходят всегда». И вот будет третья книга, название которой пока говорить не буду, но многие ждут ее, кто читал первые две книги. Это художественная проза. Затем сейчас с Божьей помощью надеемся переиздать книгу «Начальник тишины», потому что она полностью закончилась, люди ее спрашивают. И готовлю новый сборник стихов. Они будут называться «Прощай навсегда». Собственно, для этого, для издания этих вот книг, переиздания «Начальника тишины» и «Прощай навсегда», я и прибыл сейчас в Москву. И книга, которую я пишу, когда в зимнее время по несколько месяцев живу в непосредственной близи со старцем, с отцом Рафаилом, вынуждены выезжать вот третий год уже зимой на Крит, на 1000 километров южнее Афона, потому что зимой отцу Рафаилу на Афоне из-за сырости становится плохо, дело кончается госпиталем, ему 83 года. Мы, чтобы не рисковать, выезжаем на Крит. Там я пишу критский дневник, летопись. Это в том же жанре, как «Тайна Афонской пустыни». Людям это оказывается интересно. Вот дневник такой. Но там, может быть, будет немножко меньше личного, зато больше будет слов батюшки Рафаила, его опыта.
Хорошо, спасибо. И последний мой вопрос уже. Скучаете по Афону?
И скучаешь, и выезжать страшно, потому что известно, что Матерь Божия просто из милости своей забирает людей, когда они хотят выехать с Афона, но есть опасность их духовного пребывания в миру, падения и так далее. И вот такой случай был со знаменитым писателем XIX века, отцом Серафимом в Схиме Сергием Весниным, знаменитые его «Письма Святогорца», любимая всеми книга «Письма Святогорца». Вот он, когда выезжал в мир по делам в Санкт-Петербург, он заболел, и, не выезжая с Афона, он умер. То есть у него началась горячка, он умер. И таких случаев мы знаем немало, поэтому со страхом Божиим, просто вот и спрашивая благословения старца, едешь. Ну, а старец, конечно, переживает и хочет, чтобы братья скорее возвращались на Афон. Так что прошу у всех святых молитв, чтобы наши вот эти выезды были покороче и побольше мы были на Афоне, там встречались с вами.
Ну, я надеюсь, с Божьей помощью все обойдется, и вы вернетесь и к творчеству, и к Святой Горе Афон, великое место, где каждый христианин должен, конечно, побывать хотя бы раз в жизни. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня отец Салафиил Филиппьев, поэт, писатель, историк церкви и с 2010 года насельник Святой Горы Афон. В завершении разговора еще одна песня в исполнении Евгения Фокина на стихи отца Салафиила. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спаси, Господи.
Таинственный Афон, гора святая, здесь вечный свет рождается на свет. Афонский сад, словно икона рая, тут Бог живой, в котором лесть нет. Тут Бог живой, в котором лести нет. Тропой Афонской бережно ступаю, иду с молитвой вдоль святых калив. Вот птицы в небе образую стаю, а вздохи иноков куют мечи для битв. А вздохи иноков куют мечи для битв. Лежит земля за горною грядою, там убивают мертвых и живых. А над Афоном, над горой святою, молитвы петь за мертвых и живых. Молитвы песнь за мертвых и живых. Молитва к Богу, таинство пустыни, молитва непрестанная, завет, хранящий в сердце райские святыни. Афон встречает Бога и рассвет, Афон встречает Бога и рассвет. О, солнце, солнце, не оставляй пустыню, не покидай детей твоих души. Венчает ним Афонскую вершину, и наши судьбы ты благой верши. И наши судьбы ты благой верши.